Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Памяти Натальи Садумской. Этнограф и преподаватель, правозащитница и светлый, смелый человек, Наталья Николаевна Садумская скончалась 9 января этого года в Москве на 86-м году жизни. О себе и своих корнях она в нашей программе расскажет сама, а я лишь добавлю, что до конца своих дней она оставалась неравнодушной к судьбе нашего радио. И неудивительно, в течение полутора десятков лет ее жизнь была связана с Нью-Йоркским бюро «Свободы», где регулярно выступал ее муж, философ и правозащитник Борис Шрагин. В 1990 году Шрагина не стало. Через несколько лет Наталья Николаевна поняла, что судьба ведет ее назад, домой. Она переехала в Москву, преподавала в гуманитарном университете, жадно интересовалась всем происходящим, читала, дружила, рассказывала. В конце сегодняшней программы мы услышим небольшой фрагмент ее интервью, которое я записал в Москве дюжину лет назад. А для начала первое выступление Натальи Садумской на Западе. Нью-Йоркская студия «Свободы», 23 августа 1974 года.
Говорит Владимир Юрасов. Рядом со мной в студии сегодняшний гость «Радио Свободы» Наталья Николаевна Садумская. Наталья Николаевна москвичка, окончила исторический факультет МГУ и аспирантуру Института этнографии Академии наук. В этом институте она и проработала с 60 по 73 год. В апреле этого года Наталья Николаевна с мужем выехали из Советского Союза. Недолгое время жили в Италии, а недавно переехали на постоянное жительство в Соединенные Штаты Америки. Наталья Николаевна, расскажите, пожалуйста, для начала немного о себе, коротко, пожалуйста.
Я родилась в Москве в 1927 году, училась на Усачевке в 23-й школе. И кроме недолгих лет эвакуации, вся моя жизнь прошла в этом городе, который я люблю больше всего на свете, видимо. Я окончила исторический факультет Московского государственного университета, работала учительницей на Смоленской в 637-й школе. И потом поступила в аспирантуру Института этнографии Академии наук. Защитила там диссертацию по этнографии Испании и почти всю свою остальную жизнь, всю свою жизнь там до 1973 года и проработала. Ну, а что касается моих профессиональных интересов, то они всегда были связаны вот с Испанией.
Наталья Николаевна, вот ваша специальность – этнография Испании. А бывали ли вы хотя бы раз в Испании?
Это очень коварный вопрос и очень больной для меня когда-то был. Потому что, начиная с 60-го года, когда я кончила аспирантуру, все только и задавали мне этот вопрос. И все меня спрашивали о том, как я могу работать, не побывав в Испании. Откровенно говоря, у меня всегда была надежда, что все-таки я там буду, и что то, что я там не бывала, это вопрос времени или каких-то формальностей. Потому что полевая работа библиотеки и контакты с иностранными учеными нам, западникам, по нашей российской терминологии, всегда просто необходимы. Наступил какой-то период, когда эта надежда у меня иссякла.
То есть вы ни разу не были в Испании?
Нет, я ни разу не была в Испании.
И возможность...
Хотя я писала, и у меня много трудов по Испании.
Ну, Наталья Николаевна, вот не имея возможности даже побывать в Испании, не то что работать в испанских архивах, библиотеках и так далее, как же вы работали по специальности испанской этнографии?
Так же, как все работают, по книгам, много и кропотливо реконструируя, проверяя один источник другим. В общем, трудно работали, но работают так все.
Ну, все-таки, понимаете, вот за границей, я знаю, например, специалистов по Испании, они Испанию знают иногда лучше, чем даже страну, в которой они родились и живут.
Нет, этого я не могу сказать о себе. Ну, я могу сказать, что это одна из самых драматических ситуаций для ученых-западников, потому что
где?
Они...
В Советском Союзе?
В Советском Союзе, разумеется, потому что постепенно у них создается ощущение беспомощности, постепенно у них создается ощущение полной оторванности от тех стран, которыми они занимаются, и от этого громадное чувство профессиональной неудовлетворенности.
Да, но вы меня извините, но да. С другой стороны, я бывал в разных странах Европы и почти всего мира, и часто встречал советских специалистов,
да.
которые приезжают в эти страны. Значит, одним можно, другим нельзя, выходит.
Безусловно. Причем, если посмотреть приблизительный состав тех, кто ездит, то он один и тот же. Он почти не меняется в научно-исследовательских институтах, в различных культурных учреждениях. И он в значительной степени определяется не их профессиональными потребностями. Я это могу сказать с полной ответственностью.
А чем же?
Он определяется определенным отбором, каким-то комплексом качеств, в которых профессиональная заинтересованность занимает последнее место, как мне кажется.
Ну, какие же качества?
Ну, качество, видимо, какая-то такая необходимая доза лояльности очень сильная.
Лояльности к кому? К
чему? Ну, разумеется, к общепринятым таким государственным установлениям, некритическое отношение к ним.
Значит, если выражаясь по-советски, вопрос идет о бдительности.
Да, пожалуй. Я очень часто думаю, ну почему не пускают самых безобидных людей, которые интересуются только своей узкой специальностью? Вот какая-то система такой боязни, что ли, система недоверия, система каких-то страхов, совершенно необоснованных, с моей точки зрения, создает абсолютную стену между потребностями профессиональными и их.
Да, но вот вы говорите, что непрофессиональные качества определяют выпуск некоторых специалистов в другие страны. Но, с другой стороны, я встречал больших специалистов, при которых, конечно, есть няньки, надзиратели, но они все-таки бывают за границей.
Ну, значит, надо быть уж очень большим специалистом.
Угу.
Значит, речь идет вот о том положении, о котором я говорю. Это положение распространяется, допустим, так, на средний уровень научных работников. Может быть, какой-то уровень уже дает возможность перешагнуть через эти ограничения.
Наталья Николаевна, вот вы уже полгода как за границей, конечно, это очень немного, но все-таки каково ваше впечатление о положении западной научной интеллигенции, в частности, в области вашей специальности?
Ну, я не хочу говорить сейчас о положении, потому что оно, конечно, лучше и благоприятнее. Я вот скажу об том уровне, какой мне пришлось здесь наблюдать. С западной литературой по специальности я была и раньше знакома, поэтому и с ней знакомы наши москвичи, поэтому я не буду даже здесь ничего говорить. Но у меня не сложилось ощущение более высокого уровня. У меня сложилось ощущение, когда я наблюдаю жизнь здешней интеллигенции и ее работу, что нам просто все гораздо труднее достается. Что для того, чтобы достичь такого же уровня осведомленности, допустим, в смысле информации, нам просто надо раза в три больше работать, больше прочесть, вместо того, чтобы повидать своими глазами, больше проверить, потому что все время недоверие к себе и так далее. Вот это у меня чисто узкопрофессиональное
впечатление. Таким образом, как я вас понимаю, что советскому ученому, научному работнику приходится в три раза больше
работать. Я не скажу точно, в три или в два с половиной, но ощущение, что необходимо затрачивать больше сил на тот же результат, у меня абсолютно точно, и я за него отвечаю.
И объясняется это тем, что советские научные работники лишены возможности получения свободной информации, поездок. Так я понимаю?
Не только. Сейчас просто мы эту тему затрагивали. Просто сейчас речь была именно об этой узкой теме. Она один из факторов. И, конечно, громадных. Изоляция играет отрицательнейшую роль. Не только в конкретном уровне знаний. Их можно иногда достигнуть таких же, как на Западе. Вот. Но изоляция играет громадную роль и в самочувствии, самосознании советского ученого. Иногда он знает не меньше, чем западный. Но у него все время ощущение необходимости добавочной проверки себя. Эту проверку очень легко было бы сразу скорректировать с контактами с иностранными учеными, конгрессами, свободным выездом. Так как этого не дают, то рождают большое чувство неполноценности у советских ученых.
Но можно сказать, что страдает не только советский научный сотрудник или научные работники, но и наука.
Еще бы. А ведь советский, чем ученый советский отличается, может быть, немножко от западного? Что он постоянно думает об общем деле, о государственной науке. Он менее, мне кажется, даже эгоистичен, чем западный интеллигент, который чаще всего но больше, чем советский интеллигент, думает о собственной карьере. Советский интеллигент очень государственный человек, очень, я бы сказала, где-то в подсознании патриотичный, даже несмотря на свои такие антипатриотичные частые фрондерские высказывания. И вот этому чувству служить, делать все как следует, постоянно мешают какие-то препоны, которые рождают у него очень сильное чувство неудовлетворения.
Со стороны того же государства.
Со стороны государства, которому не дают как следует, понимаете, служить. Вот это ощущение, по-моему.
Надальника, а общее ваше впечатление о Западе?
Впечатление, так сказать, пагубного романтизма восприятия и нас на Западе, и у нас там в России Запада. Объясню. Романтизм этот порожден изоляцией и тем, что вся информация...
Романтизм в Советском Союзе.
И тут и там. Я могу сказать, что вот этот романтизм восприятия, он общий. И его источник, та стена, которая между Западом и Востоком. Вот. Романтизм восприятия заключается в том, что, конечно, и мы Запад себе представляем иначе. Сознание, главным образом сознание западных людей. И они нас тоже абсолютно себе иначе представляют. В чем конкретно? Ну, например, у нас считают... У нас есть два типа восприятия Запада. Первый тип – абсолютное доверие к пропаганде. То есть почти все здесь там, ну, в общем, здесь очень плохо. Второй тип восприятия – абсолютное недоверие к пропаганде, к информации. То есть здесь все хорошо. Приезжай на Запад и вижу, что здесь ничего абсолютно даром людям не достается. Что все те, ну, коснемся хотя бы вопроса демократических свобод, которые здесь люди добились чего-то, они все здесь достались им с громадной кровью, с громадным криком в печати, с громадной работой, с прецедентами казуальными какими-то юридическими в прошлом. Вот достаточно посмотреть на теперешнее дело Уотергейт. Вокруг него очень много шума, очень много излишней, может быть, шумихи. Но я понимаю, почему западные люди с таким трепетом относятся к исходу этого дела. Потому что все они, и сторонники Никсона, и противники, считают, что от исхода этого дела зависит демократические какие-то установки, их на будущее. У них есть ощущение, что от того, как это все решится, что-то в их жизни переменится. И вот эта громадная разница с самосознанием советских людей. У них сейчас такое пассивное отношение к тому, что делается наверху. У них ощущение, что что бы там ни происходило, на будущее, на демократическое, на конституцию тем более, это не окажет никакого влияния. Вот в этом... Значит, разница. И, возвращаясь к романтическому восприятию, хочу сказать, что ощущение, что на Западе все благополучно, потому что это такой вот особый мир благополучия, это чепуха. Это очень сложный. Но его разница от нашего, от первоначального восприятия, заключается, ну, в том же, в чем, допустим, разница парадной улицы Москвы от улиц Нью-Йорка. Улицы Нью-Йорка произвели на меня страшные впечатления сначала. Обнаженные, с пожарными лестницами, закопченные дома, в которых все вывернуто наружу, в которых никакой тайны. А сейчас я вот понимаю, что это даже тип сознания, тип отношения к жизни. Все наружу, все вывернуто. Гласность вот эта, она обнажает какие-то язвы, но она же их и лечит вот этим обнажением. И в этом разница, может быть, с нашей жизнью, где мы все время хотим накинуть какой-то флер благополучия на наши раны, и поэтому они сочатся в тайне. Здесь обо всем кричат, может быть, слишком много. Может быть, поэтому кое-что и лечит.
Но романтизм
иностранцев? Романтизм иностранцев, это вообще просто фантастика.
Что вы имеете в виду конкретно?
Ну, не знаю, Италия хотя бы. Можем подумать, что, в общем, так сказать, коммунизм для них это любимая игрушка, которую они страшно боятся, что мы у них отнимем. Когда мы им рассказывали о том, что у нас делается, они просто, для них это была драма. Ну, например, какой-то там рабочий сторож в музее во Флоренции, узнав, что я русская, очень обрадовался и там стал со мной разговаривать. У него была просто травма, когда я ему рассказала о коммунальных квартирах. Я не хотела ему плохо говорить, поэтому я ему говорила с любовью, но правду. И самые элементарные истины о России для него были драмой, потому что ему хочется, чтобы был коммунизм. Но коммунизм, он отождествляет свою утопию.
Но, Наталья Николаевна, но это романтика коммунистов, итальянских или других.
А романтизм о Советском Союзе во всем. Ну, что касается вот детанты теперешнего, который страшно моден.
Это разрядка напряженности.
Да, разрядка напряженности. Ну, я не знаю, они всерьез здесь вот верят в то, что вдруг Америку все там полюбили, наше начальство. А я сама присутствовала на инструктажах, где говорили о том, что надо увеличивать бдительность, и надо вот именно сейчас не общаться с иностранцами. Что именно сейчас шпионство разовьется больше и так далее.
В связи с разрядкой напряженности.
В связи с разрядкой напряженности.
Наталья Николаевна, ну вот вы в Советском Союзе после окончания аспирантуры работали в интересном институте Академии наук, институте этнографии. Собственно, вы были в привилегированном положении, хотя вас и не пускали в Испанию. Почему же вы уехали из Советского Союза? Только потому, что вас в Испании не
пускали? Да нет, чепуха, конечно. Дело в том, что моя жизнь протекала не только в профессиональном плане. Дело в том, что, начиная с 65-го приблизительно года, я так же, как и большинство моих друзей, стала пытаться вот свои ощущения неблагополучия в нашем государстве, незаконности каких-то положений и так далее, пыталась каким-то образом преобразовать в действие, что ли, в какие-то более конкретные участия в том, чтобы что-то, может быть, как-то изменить. Ну, некоторые называют это демократическим движением, мне не нравится это выражение.
Изменить в каком плане и что изменить?
Ну, я не пыталась ничего изменить, конечно, и не могла. Но получилось так, что, ну, мне пришлось выступить, может быть, вместе с другими людьми в защиту каких-то людей, ну, в виде подписи, допустим.
Ну, в защиту кого?
Ну, например, я подписала там письмо в защиту Гинзбурга и Гланского. Я не считаю, что это как-то очень много. Но даже вот одной этой моей подписи оказалось достаточным, чтобы уже как-то переменить отношение и с моей точки зрения к себе, и со стороны остальных немного ко мне. Мы уехали, конечно, от своей личной ситуации, которая сложилась потому, что была такая и есть такая ситуация в Советском Союзе. Это не значит, что ситуация всех людей так складывается. Но потенциально она может сложиться так у любого человека, который чем-то не понравится советской власти.
Чем-то не понравятся порядки в Советском Союзе.
Да.
Наталья Николаевна, а что вы думаете теперь, как и чем жить за границей вы будете? Скажем, точнее, в Америке.
Ну, как бы вам сказать, как и чем я буду жить? Ну, я тогда коснусь самого, так сказать, безболезненного для моей души вопроса, потому что духовной сущности я не буду касаться того, чем я буду жить, потому что, в общем,
чем
я...
ясно.
Нет, ясно. Ясно, что жизнь – это трагедия, это трагическая ситуация, в которую мы попали в России, она будет продолжаться именно в качестве трагедии за границей. Иммиграция, я считаю, трагедией. И я считаю, что люди, которые пошли на эмиграцию, они пошли на сознательную трагедию в своей жизни. Но я считаю, что завязка этой трагедии началась на родине. Поэтому духовная ситуация – это, ну, какое-то продолжение существования в трагической ситуации. Профессионально я хочу вот именно то, о чем я говорила, об изоляции, которую я считаю ужасной и для нашей науки, и для духовного состояния России, хоть немножко своими слабыми средствами попытаться преодолеть эту изоляцию.
Точнее.
Я хочу воспользоваться тем, что я оказалась на Западе, и вот этот мост разрыва несколько уничтожить в своей профессии, познакомиться с западной литературой и познакомить Запад с тем, что я знаю больше, допустим, о России. В области этнографии только.
И познакомиться с Испанией, надеюсь.
Да, и как это не смешно, познакомиться с Испанией. Поэтому я хочу заниматься этнографией и на материале Испании, испаноязычных стран, и на материале России. В какую форму это выльется конкретно, я еще не знаю. И мне хотелось бы на научном материале вот эту тему, которая для меня сейчас болезненна, разрыв, тему изоляции, каким-то образом частично преодолеть.
Ну, Наталья Николаевна, пожелаю вам всяческих успехов.
Ну, спасибо.
Успехов в вашей научной деятельности, в этнографии Испании и в сравнительной этнографии. А главное, чтобы ваша работа была на пользу не пропагандному, а действительному обмену научной информацией, научной мыслью. Большое спасибо. Мы передавали беседу с Натальей Николаевной Садомской, научным работником Института этнографии Академии наук СССР.
На волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Памяти этнографа и правозащитницы Натальи Садомской. Архивные записи 70-х. Прошло несколько месяцев. Наталья Николаевна начала включаться в профессиональную жизнь Америки. В начале сентября 1974 года в канадском городе Банф прошла международная конференция по изучению Советского Союза и славянских стран Восточной Европы. И Садомская вновь в студии у Владимира Юрасова.
Несмотря на перегрузку заседаниями, все время происходило очень оживленное научное общение. Люди менялись оттисками своих статей, визитными карточками, адресами. Причем это происходило в самой непринужденной обстановке, в баре, в очереди в столовую, за сигаретой в коридоре. И вот таким контрастом к этому оживленному, очень открытому такому общению была группа таких очень серьезных, необщительных, замкнутых людей, которые в бар не ходили, очень держались друг за друга, адресами не разбрасывались. Это были советские делегаты, и было как-то немного, ну вот мне, во всяком случае, обидно за вот эту какую-то неестественную атмосферу, которая вокруг них создавалась, потому что русский человек по своей натуре это общительный, открытый, очень любящий дружескую такую обстановку человек. А здесь вот эти годы бюрократических предписаний и каких-то регламентаций, они делают всегда вот русскую делегацию на любом конгрессе международном очень выделенной, очень такой замкнутой и неестественной группы.
Наталья Николаевна, судя по программе конференции, на ее многочисленных семинарах были прочитаны десятки докладов. А на каких докладах вы лично присутствовали?
Я побывала на многих заседаниях, но мне хочется выделить следующее. Во-первых, семинар по национальным процессам в СССР. Это связано с моими профессиональными интересами. И кроме того, мне хочется рассказать о моих впечатлениях о заседании, о теме народности в советской литературе последних лет и о заседании, связанном с мемуарами Надежды Яковлевны Мандельштам. Так вот, возвращаясь к семинару по национальным проблемам, я скажу, что я старалась приглядываться к тому, как работают иностранные ученые, те, которые не имеют возможности наблюдать страну в тесном контакте, ездить в нее. Я сама была долго в таком положении, и меня интересовали и их методы работы, и их результаты. На этом семинаре были этнографы, лингвисты, демографы, экономисты, историки и социологи. Гораздо больше было специалистов по малым народностям СССР, чем по, собственно, русским. Все те специалисты, которых я наблюдала и доклады которых я просматривала, работают очень скрупулезно, очень хорошо знают русский, можно даже перед ними выступать на языке. Читают все, что у нас выходит вплоть до провинциальных газет. Хорошо знают и ценят именно конкретную социологическую, этнографическую литературу. Вот, например, Этель Стивен Данны, они проделывают громадную работу по переводу и такому по переводу на английский язык материалов журнала «Советская этнография» без всяких комментариев и купюр. Это издается в том же виде, в каком выходит в СССР, и этим могут пользоваться все американские ученые. Ну вот, например, у меня в руках был доклад молодого исследователя из Флориды, который назывался «Обзор советских конкретных исследований о положении советских национальностей». Там было буквально не пропущено ни одного исследования, ни одного результата работ. Но я заметила и другое, что вот к объемистым таким теоретическим трудам из Института философии Московского отношение очень ироническое. Впрочем, правда, не более ироническое, чем в Москве.
Но каковы результаты, Наталья Николаевна, по вашему мнению?
Вы знаете, вот результаты, в общем, конечно, меньше, чем затраченный труд. Главная проблема у этих исследователей – отсутствие информации. Плохо с поездками в СССР, и не потому, конечно, что их не выпускают из США. Все они мечтают о совместных исследованиях с русскими.
Совместных с кем?
С русскими, с советскими исследователями. Они пишут бесконечные запросы, посылают письма, свои труды, оттиски. Я знаю, что колледжи предлагают обмен, деньги для работы совместно с советскими специалистами. Но все-таки это не выходит у них, и происходит большая изоляция от России. И надо тут честно сказать, что изоляция рождает один методологический порог, которым, кстати, страдают и ученые-западники России. Этот методологический порог заключается в следующем. Они относятся к научной литературе, советской, русской, как к источнику. Дело в том, что в любом научном труде материал всегда подобран в соответствии с концепцией автора, как вы понимаете. Ну, а невозможность выверить его собственными данными приводит, конечно, к вторичности, к робости или, наоборот, к фантастической безапелляционности оценок. Это есть. Я думаю, что от этого страдает не только американская наука, потому что каждому народу полезно знать, что о нем думает другой. Есть, например, области русской истории, быта и нравов, в которых единственным источником для наших вот советских специалистов остаются бесценные описания иностранных путешественников. Алиария Герберштейна в средние века, маркиза де Кюстина в XIX веке. И я позволю себе сделать даже некоторое обобщение здесь, что народ, лишенный взгляда со стороны, обкрадывает самого себя. Это соображение не ново в научных кругах нашей интеллигенции. У нас очень интересуются иностранными исследованиями. И я знаю о том, что вот сразу после революции в стране побывало много иностранных журналистов и ученых. Но потом, когда они стали свидетельствовать правду, это прекратилось. И их воспоминания, их труды не были опубликованы у нас в России. Я здесь, в Америке, была потрясена громадными библиотеками иностранных исследований по русской истории, литературе, философии, экономике. Теперь мне хочется рассказать вот о тех заседаниях, которые не связаны были прямо с моей профессией, но интересовали меня как участника, как читателя московского, как советского интеллигента, вот современника этой литературы. Первое заседание – это о проблеме народности в советской литературе, или, как ее называли здесь, как называют у нас, деревенской прозе последних лет советской литературе. Это заседание было очень серьезным и насыщенным. В противовес принятому у нас идеологическому подходу в критике, внимание докладчиков здесь, литературоведов, было сосредоточено в основном на моментах психологических, этических, вопросах духовных поисков в деревне. Это очень ценно. И можно сказать, что исследования литературоведов за границей сильно очеловечивают, что ли, наше литературоведение, наши отечественные оценки. Но одновременно с этим у меня сложилось ощущение слишком академического, слишком этнографического, что ли, подхода к этой болью выношенной у нас теме. Мне показалось, что тема деревни интересует здешних ученых главным образом с бытописательской точки зрения. То есть опять как источник для изучения русского мужика того времени. Для нас же в тот период и пьеса Войновича о прорабе, который захотел быть честным, она шла в студенческом театре МГУ с большим успехом, и рассказ Яшина о вологодской свадьбе были неразделимы для нас в то время. Почему? Вот напряженный подтекстовый диалог, который всегда шел на каждой странице между писателем и читателем «Нового мира», для нас был ясен. Мы его чутко улавливали. Здесь он часто пропадает для западного читателя. А литературоведы не помогают ему воспринимать это так, как надо. Дело в том, что для нас вот и Овечкин, и Дорош, и Семин, и Яшин, и Можаев, и другие прозаики нового мира были не просто талантливые бытописатели. Новая история нового мира началась для нас с обращения к деревенской теме по-новому. Был ли это только интерес к тому, как живут в деревне? Нет. Самое интересное, что читатели, мы, знали, как живут там, знали и большинство тамошних проблем. Потрясение вот этой новой литературой заключалось в том, что знаемое было высказано, что редакция журнала решилась на это, что люди нашли в себе внутреннюю смелость взглянуть на действительность глазами мальчика из «Голого короля». Это была история и читателя, и писателя одновременно. И параллельно с этим происходило другое чудо. Кондовые знатоки деревни Панферов, автор Брусков, Шолохов, автор поднятой целины, разлагались от лжи. Они пили, они ничего не могли написать. И от их знаний ничего не оставалось. Другие, жившие аскетической жизнью, жертвовавшие многими благами ради возможности сказать единственное истинное, наливались талантом. Это было видно на страницах. История деревни, таким образом, на страницах журнала, осталась для нас как история духовной жизни интеллигенции России, как зарождение в ней совестливости и пробуждение энергии к действию.
Наталья Николаевна, ну а вот третий семинар о воспоминаниях Надежды Мандельштам.
Представьте себе, кругом вот эти вот снежные горы, маленький курорт. В нем просторный театр Маргарет Грэм. Театр был битком набит. неосвещенный, и он был как-то во мраке. А впереди была освещенная сцена, на которой стол и несколько участников. И вот начались эти выступления. С самого начала для меня было замечательно то, что эту книгу оценили здесь как самостоятельное литературное произведение. Не только как воспоминание вдовы о поэте, но и как самостоятельное, достойное целого научного заседания на конгрессе литературное произведение. Она действительно стоит этого, потому что это единственная в своем роде книга. Другой такой, который бы выразила историю нашей интеллигенции за годы советской власти, я не знаю. Причем выразила она ее не на мемуарном уровне, а на уровне философски обоснованного мировоззрения. И здесь удивительно слились и личная судьба вдовы поэта-гения, и свидетельности гонимой интеллектуальной России, и такой интимной, что ли, свидетельницы круга, самого одаренного круга интеллигенции нашей страны и самого нонконформистского круга, круга, к которому мы все прислушивались и у которого учились и творить, и жить. И вот это заседание. Здесь сразу прозвучало внимание голосу вдовы в советской литературе. Почему? Потому что голоса вдов вошли в советскую литературу как равноправные с голосами их мужей. В то время как мужья уходили в лагеря и погибали, как им затыкали рты, начинали свидетельствовать в женщины. Правда, не все они обладали талантом Ахматовой и Надежды Яковлевны Мандельштам. На этом семинаре прозвучали претензии к Надежде Яковлевне, не от иностранных ученых, кстати, и я их слышала в Москве, в том, что у нее слишком хорошая память на плохое. Действительно, Надежда Яковлевна не простила многим современникам своего мужа того, как они себя вели тогда по отношению к гонимым поэтам.
Это что же, мнение Дымшица?
Не только, вы знаете. Дымшиц очень, так как бы вам сказать, медиумен, очень медиумен к среде. Его, так сказать, талант заключается в том, что он все видит и все чувствует. Его подлость заключается в том, что он из всего виденного и прочувствованного в среде московской интеллигенции выбрал порочащее и худшее. Что он прочувствовал? Он почувствовал, что многие недовольны тем, как Надежда Яковлевна охарактеризовала положение и позицию современников Мандельштама. Их конформизм раскрыла и рассказала кухню, так сказать, того, как они приходили на службу к советской власти. Здесь я хочу сказать одну очень, с моей точки зрения, важную мысль. Дело в том, что книга Надежды Яковлевны – это перчатка, брошенная в лицо советской интеллигенции, предавшей ее мужа и этим предавшей самого себя. Она не обращена к тем, кто всегда прав. К ним обращаться вообще бесполезно. Она обращена к людям совестливого, покаянного склада. И многие этого не выдерживают. Дело в том, что когда вам в лицо говорят о том, как вы себя вели, и когда на вас возлагают ответственность за гибель не только лично своего мужа, но и за гибель на этом этапе пути духовной жизни советского общества, это иногда трудно выдержать. И многие этого не выдерживают и начинают жаловаться на Надежду Яковлевну. Она, дескать, зла. Я думаю, что они не правы. Надо обратиться к себе и надо обратиться к своей вине перед тем, что произошло. Мне кажется, что вот этого призыва к ответственности не заметили и не почувствовали докладчики, выступавшие перед огромной аудиторией в этом театре. Ну вот один перечень докладов. Мемуары как жанр. Хороший очень доклад был, очень. Формальная школа в мемуарах Надежды Яковлевны Мандельштам. Мандельштам, Пастернак, антиподы. Виктор Шкловский в мемуарах. То есть, опять же, отношение к книге как к источнику. Как к источнику информации. Ей доверились, ей поверили, потому что она честный человек, потому что она член среды. Но не почувствовали в ней призыва к покаянию, к ответственности. Или другой подход. «Мемуары Надежды Яковлевны и сталинский террор». Чисто политизированный подход, очень часто встречающийся на Западе, кстати, дающий очень много поводов для обвинения Запада и совершенно чуждый духу автора. В общем, я заметила. Обход главного. Почему Надежда Яковлевна написала эту книгу? В чем ее поучение, что будет совесть и заставлять одних крещать и оправдываться, а других искать в себе причин духовной катастрофы нашего общества?
Но, Наталья Николаевна, чем вы объясняете такой вот подход?
На Западе?
Да.
Я думаю, вы знаете, у них, этих ученых, существует недооценка проблемы ответственности как главной темы и в русской литературе, вообще в традициях ее, и в этой книге в частности. Может быть, это объясняется изоляцией западной интеллигенции по отношению к событиям, происшедшим за эти 50 лет в Советском Союзе, и, можно даже сказать, некоторым снижением их собственной ответственности по отношению к нашей жизни.
Спасибо, Наталья Николаевна.
Владимир Юрасов. Беседа с Натальей Садомской. 1 ноября 1974 года. Архивная программа на волнах Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Памяти Натальи Садомской. Прыжок через 3 года и вновь Нью-Йоркская студия. На дворе 30 января 77-го. Собеседники те же. Наталья Николаевна и Владимир Иванович Юрасов.
А сейчас я научный сотрудник кафедры антропологии в Queen's College, которая входит в систему Нью-Йоркского городского университета. Я должна сделать исследование в этом году и во втором семестре преподавать антропологию.
А где вы преподавали в прошлом году, Наташ?
В прошлом году я преподавала в Amherst College в штате Массачусетс. Я там учила, значит, русской этнографии и русскому языку.
Ведь вы в Америке 2 года, правда?
Да,
ведь?
Да.
До Amherst College вы, по-моему, преподавали еще в Бостонском колледже.
Да, да, да.
И в Институте иностранных языков Мидлбери в штате Вермонт.
Да, 1 лето.
Вот, пожалуйста, расскажите, как прошел, скажем, для вас прошлый учебный год в Amherst College.
Ну, вот у меня такое ощущение, что этот год был по-настоящему-то первым моим годом преподавания настоящего в Америке. Может быть, потому что я свою специальность преподавала. И он прошел довольно напряженно для меня, потому что надо было подготовить новый курс для студентов последнего года, которые специализировались по русскому языку и культуре, русской культуре. Студенты очень сильные, а колледж этот один из самых лучших в стране среди колледжей, не имеющих аспирантуры. Курс был, как я уже сказала, по антропологии СССР, выражаясь здешней терминологией, или по этнографии и социологии, если это переводить на язык нашей науки. Он назывался «Традиции в современной жизни народов СССР».
А на каком вы языке читали курс свой?
Я читала по-русски, потому что это для студентов, специализирующихся по русской культуре. Но трудные места иногда объясняла по-английски, на своем, конечно, английском. Самый сложный вопрос был литература. Литературу я старалась подбирать и по-русски, и по-английски. Вообще, литература – это самое трудное в преподавании культуры современной России. Никаких пособий. Научная литература студентам очень скучна. Наша этнографическая литература довольно скучная. Да и у них нет ничего в обычной библиотеке колледжа. Это новое дело здесь. Здесь вообще система отличается от нашей, советской, тем, что студенты не готовят авралом к экзаменам, да, а они читают каждому занятию и потом дискутируют. Я старалась комбинировать для моих студентов научную литературу английскую и русскую, и художественную литературу, и научную. Ну, вот могу вам привести один пример. Например, когда я им рассказывала о русской семейной традиционной обрядности, я дала им замечательный рассказ Яшина «Вологодская свадьба», но добавила к нему главу из научной книги американских этнографов Даннов, из книги «Крестьянская культура России». Я им взяла главу свадьбы, где все термины были объяснены по-английски. Еще добавила главу из современного описания одного американского ученого, молодого Билла Таубмана, где он тоже описывает свои наблюдения, когда он посещал Россию.
Наташа, а как же студенты сдавали экзамены?
Они писали мне эссе по-русски на темы, которые они сами выбирали из тех, которые я им давала в течение года.
Наташа, а какое впечатление у вас от американских студентов?
На этот вопрос мне очень легко ответить, потому что мне американские студенты очень нравятся. Их легко учить, и с ними очень прямые, откровенные контакты. Правда, если им скучно или что-нибудь не нравится, они просто уходят с лекций и уже на будущий год не записываются. Я считаю, что эта система очень повышает ответственных профессоров и считаю ее очень эффективной, эту систему. Эта система не так давно была введена в американских колледжах, начиная с 60-х годов, когда были студенческие волнения по всей Америке, и тогда они эти себе права вот такого объективного контроля отвоевали. Любопытно, что когда я приехала в Амхерст и разговаривала с деканом нашего колледжа, он мне сказал такую для меня любопытную очень вещь. Он сказал, что вот эти 60-е годы были лучшим временем в моей жизни, когда студенты боролись за реформу образования. У меня было чувство, сказал он мне, что на наших глазах делается история. Не знаю, после 60-х ли годов, или это вообще свойство американских студентов, но меня поразила их очень высокая политическая культура, если можно так выразиться. Все студенты очень интересуются политикой. Так или иначе участвуют в политической жизни страны. Или через свои студенческие дела, или в своем городке, или через многочисленные студенческие братства.
Как я вас понимаю, у американской студенческой молодежи сильно развито чувство политической ответственности.
Так вот я и говорю, что у меня такое есть ощущение, что у них очень сильно вот это чувство ответственности за страну. Мне показалось, по их горячим спорам, даже на занятиях, по интересу их, что у них, у каждого есть ощущение, что от того, как они решат тот или иной вопрос, может что-то измениться в стране. Говорят, что из Амхерста вышло очень много политических деятелей, например, президент Кулидж окончил Амхерст, и многие сенаторы. Но мне приходилось также присутствовать на собраниях и в Массачусетском университете. Там 30 тысяч студентов, это очень демократический университет для бедных студентов. И в женском Смит-колледже. И везде меня поражало это хозяйское чувство, право на участие в решении судьбы страны. Правда, одновременно с этим они все время критикуют порядки в Америке. Я бы даже сказала, что это основное содержание их высказываний.
Критика.
Критика. Но, может быть, это и есть политическая активность, постоянный критицизм и право на этот критицизм. А мне было очень любопытно читать их студенческую газету.
Наташа, это вот то, что вы рассказали, вам нравится в американских студентах. А что вам не нравится?
Ой, на это я могу очень просто ответить. Ну-ка. Они совершенно не знают истории. Никакой истории, не только русской, не только европейской, но даже своей американской. Ну, это правда, потому что вся культура здесь ориентирована на настоящее и на будущее. Они даже называют вот это направление презентизм, они говорят. Может быть, это свойство колониальной эмигрантской культуры. Вот забыть все, что было, начать новую жизнь. Может быть, просто потому, что им всего 200 лет, и жизнь идет в таком бурном развитии, что не до оглядок. Одна девушка даже сказала мне: «Вы, европейцы, бежите от настоящего в прошлое». «Escape», она сказала.
Да.
Но я заметила, что в Америке есть свои ностальгические темы.
Например?
Например, когда в нашем колледже показывали старые фильмы 30-х годов, это был целый курс, серия такая, зал всегда был переполнен. Пластинки со старым джазом «Диксиленд» раскупаются. Заметила я также, что о движении своем вот этих 60-х годов против Вьетнамской войны, за реформы, они сейчас говорят с романтической грустью, уже создаются легенды исторические. Но зато я ни в какой другой стране не встречала такого горячего интереса к современной жизни разных народов, вот такого любопытства к разнообразию этническому. Америка, с моей точки зрения, буквально вылезает из берегов от любознательности. Ну, пожалуй, только Россия может с ней сравниться. Но если у нас все ушло в книжность, в чтение, в такую глубину, у них все стали путешествовать.
Наталья Содомская. Запись 30 января 1977 года. А дюжину лет тому назад, уже в Москве, начало 2000-х, я записал большую беседу с Натальей Николаевной. Говорили мы и об истории радио «Свобода», но и о детстве тоже. Я хочу предложить небольшой фрагмент из этого интервью о матери, о рождении самосознания, о становлении.
А я не умела тогда спрашивать, я маленькая была. Да. Поэтому она журчала так. Она рассказывала, вот на меня больше всего впечатление произвело не столько страшное и не страшное, сколько бытовые вещи. Вот, например, она принесла с собой пижаму, у нее была такая японская пижама, которая сзади вся была тонко-тонко заштопана. То есть я поняла ценность вещей. Она с ней все время была. Потом она рассказывала рецепты, которые вот эти 22 женщины рассказывали там, в этом безумии совершенном голода, в камерах. То есть более изысканных рецептов кулинарных. И я запомнила некоторые. Мухомор. Значит, берете блюдо. Это вот мама из тюрьмы принесла. Значит, берете блюдо большое, заливаете сметаной. Потом все его покрываете листьями салата, так, чтобы была зелень. Отвариваете 6 или 5 крутых яиц. Обрезаете с двух сторон. И вынимаете желток. Потом этот желток смешиваете с чем-то такой там. Делаете такой фарш. Лучше с семгой или там с чем-то какой-то рыбкой. И фаршируете. Ставите их, они как ножки. Потом берете большие крупные помидоры и срезаете с них щечки. Накрываете эти белые ножки. Потом из бумаги делаете трубочки. Наливаете туда сметану. И выдавливаете капельки на эти крышечки. И затем подаете. У вас получается дивной красоты блюдо бухамур. Из тюрьмы.
Потрясающий рецепт.
Это мама рассказывала. Потом я запомнила. Потом однажды мама приходит домой и говорит: ты знаешь, кого я сегодня встретила? Я говорю: кого ты могла встретить? Ты к зубному ходила. Она говорит: вот именно. Я встретила зубную врачиху, которая работала в тюрьме. При том, что они там спали на нарах посменно, их водили раз в месяц к стоматологу. И вот мама говорит, что из этой вонючей камеры с троем она приходит в белоснежный, сверкающий никелем, кабинет, где ее сажают в кресло, накрывают белым передником. И врачиха со всеми этими зеркальцами и так далее начинает рассматривать ее рот. Она говорит: я была до того потрясена этой чистотой, этим, что со мной обращаются как с человеком, что у меня начали слезы течь. И тогда эта врачиха взяла пинцетом ватку, и так пинцетом стала поднимать мне эти слезы. И я ее запомнила, она говорит, на всю жизнь. И вот я пошла, она говорит, на Петровку, в зубную поликлинику, и встретила эту врачиху. И они друг друга узнали, и они подружились. И стали друг другу брать. Вот это она рассказывала. Потом она рассказывала, как когда Берия сменил Ежова, как все камеры открыли, их выпустили, они стали шеренгами вдоль стен. Он проходил по коридору, и они все кричали «Ура!» Искренне. Берия проходил. И они все кричали «Ура!» и рыдали. Это было, я не помню, на Лубянке. Если следствие, значит, на Лубянке. Помни другое. Мама говорит, что их парами вот водили куда-то такое в строй, а впереди шли на допрос или там что-то. А впереди шли обычные охранники, ну, вот эти КГБшники. И они так звенили эти ключи. И вот они однажды шли, и которая рядом с мамой шла, она сказала: Сонь, ты ему нравишься. Тюрьма. Я говорю правильно. Соня, а знаешь, мне кажется, ты ему нравишься. А мама сказала: не может быть. И она говорит, что он, не оборачиваясь так, сказал туда вперед: все может быть. Вот я запомнила, девочки, такие вещи. И детали не придумаешь. Но одновременно мама рассказывала, что они спали по очереди. Что на всех места не хватало. Потому что это была камера на двух человек. А там было 22. И там были трехъярусные нары. А она говорит, что мы всегда спали на боку. И переворачивались одновременно. В следственных тюрьмах всегда ведь теснее, чем потом. Я много там запомнила. Думаю, что ужасы она специально мне не говорила. Но у нее прорывалось иногда. Ну, вот она мне... Ну, что вы книжки читали? То есть, как она меня воспитывала? Я не знаю, как она меня воспитывала. Я знаю только, что... Как я сама воспиталась. Я знаю, что однажды сидела какая-то старая тетка, с ней разговаривала, которая 18 лет пробыла в лагерях. И она выдавала свою версию, как мог быть процесс бухаринцев и так далее. И она сказала, что они в лагере считали, что это загримировали актеров. Я хотя и не читала тогда Кёстлера. Я помню, что я ужасно возмутилась. И я сказала, вы что думаете, что ваши старые большевики не могли вообще гадости сделать? Ну, вот я была на первом курсе университета, я уже это все ненавидела. Я говорю, а вы что думаете, они такие твердокаменные, потрясающие люди, да? Те же самые, я говорю, которые сажали. Сегодня их, завтра они. Эта тетка встала и сказала, Соня, ты воспитала чудовище. А я сказала, что... Я говорю, вы столько... Я ей сказала, вы столько пережили, и вы все еще продолжаете вот такие вещи говорить. Меня вот это потрясало, когда приходили.
Вообще не умели. Они не умели обобщить, они не умели...
Они обобщали в другую сторону. Нет.
В другую сторону.
Вы знаете что? А когда я потом в Нью-Йорке встретила такой же тип людей... Вот вы моложе меня, вы их не застали. Понимаете, мы с Борей, Борисом, моим мужем, мы застали еще в живых вот их, вот этих левых. Я помню, вот троцкистов мы застали. Троцкисты же были против советской власти. И был такой Новак, жена которого была секретарем у Троцкого. Однажды нас пригласили на митинг троцкистский, потому что мы были диссиденты. И попросили выступить там в защиту одного парня, которого... Ну, там что-то, я не знаю, у него... Ну, еще он каким-то был диссидентом там, но с другой стороны, там что-то такое. Мы пошли. В общем, я там выступила, все, потом они нас пригласили к себе. И там сидели вот эти старые грибы, которые попросили рассказать нас. Там были писатели, художники, интеллигенция. Они все были вот эти левые, или социал-демократы, или троцкисты, или коммунисты, не знаю... И когда мы им рассказывали, и они сказали, что, вы знаете, мы первый раз вот пригласили диссидентов, потому что мы всегда считали, что это вранье, что в России нет диссидентов. Я говорю, это не вранье, потому что их раньше не было, а потом они появились. Я помню эту квартиру в Элферовскую. Я помню, как они сидели, и когда мы им рассказывали вещи, которые уже, ну, все обыватели знали, они плакали. Они сидели и плакали. И мы с Борей не знали, презирать их или жалеть. Но мы их все-таки жалели, потому что это были особи все-таки страдающие. Но, во всяком случае, это была какая-то очень искаженная философия. А потом мы познакомились с одним человеком, таким писателем Дэвидом Иваньером, который написал сейчас уже замечательную книжку. Она называется «Red Love». Он не знал, что у Каланта есть книжка «Красная любовь». Я потом ему сказала, но было поздно. Он решил написать книжку о этих супругах Розенберг. Да даже все левые интеллигенции их оправдывали, считали, что их неправильно писать. А он решил разобраться в этом деле. А он сам в 18 лет был членом коммунистической молодежной организации в Нью-Йорке. А потом он, когда увидел, чем они занимаются, он бежал оттуда и потом писал потрясающе смешные вещи об их нравах. Но с горечью писал, потому что он видел, что по существу это сказание об довольно значительной части американской интеллигенции. И Дэвид решил написать книгу о Розенбергах и сделать параллельно, вот что было в Америке в это время. Как вся Америка считала, что и их, и Оппенгеймера незаслуженно осудили. И что в это время, в 50-е годы, было в России. И для этого он собирал материал среди тех, у кого были в лагерях люди. И он пришел к нам. Мы очень подружились. И, конечно, там было страшно много добровольцев, которые шпионили в нашу пользу. И он нашел материал, и он доказал, что Розенберги таки передали все это. Вы понимаете? У него были потрясающие в руках документы, архивы, интервью. Вот, и вышла очень хорошая книжка. Вот этот вопрос о вере и убежденности, он стоял, может быть, там даже еще сильнее, чем здесь у нас. И это очень важный феномен для того, чтобы понять западную интеллигенцию, в которой нам пришлось очень сильно разбираться, потому что у нас, ну, конечно, положение первой и второй миграции было трагичнее, чем наше. Вот, но нас, конечно, встретили полным непониманием.
Памяти Натальи Садумской. Для сегодняшней мемориальной программы я подобрал фрагменты из архивных пленок «Радио Свобода» и свои собственные записи разговоров с Натальей Николаевной. Светлая память этнографу, правозащитнице, обладавшей даром дружить, заботиться и отстаивать свое мнение. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Лина Ширяева и редактор Иван Толстой.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Ужесточение контроля над мигрантами или очередной приступ ксенофобии? Беседуем с председателем Московского антифашистского центра Евгением Прошечкиным. Сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.